Но мы не сдадимся, амин. Отец, спасибо Тебе, Господь. Мы абсолютно верим, что поднимается Твоя команда, поднимается Твоя армия. Господь, мы верим, что будет поднята, Господь, настоящая армия страж на Твоих стенах. Мы верим, что армии врага будут побеждены. Мы знаем, что в нашем городе, в нашем штате будет величайшее пробуждение. Господь, мы абсолютно это знаем. Почему? Потому что мы не сдаемся. Мы рождены принести Твое царство на эту землю. Поэтому помоги нам, Господь, дай нам мудрости все впитать. И дай нам, Господь мой, стать теми воинами, которыми Ты предназначил нам быть. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Присаживайтесь. Сегодня урок будет не очень большой. Мне сейчас нужно будет двигаться, я так скажу, знаете, очень быстро, чтобы... Я только-только, знаете, сутки в постели пролежал, поэтому мне сейчас очень тяжело даже сосредоточиться, поэтому снизойдите ко мне, пожалуйста. Я болею очень редко, может быть, это раз в 5-6 лет, да, но если я болею хорошо. Итак, школа ходатайства и духовной войны. Урок 14, это последний урок, и мы продолжаем тему, которую мы начали в прошлый раз, это духовная война, часть 2. Духовная война, часть 2. Прошлый урок мы закончили на том, что как выяснить, какие крепости, какие твердыни находятся в наших городах, в наших штатах. После того, как мы это выяснили, мы теперь можем двигаться к войне. И сегодня весь урок будет сосредоточен на том, как двигаться в победе и в войне. Итак, сегодня будет всего лишь 5 пунктов, урок будет небольшой. И в этих 5 пунктах мы разберем все 5 уровней, именно которые помогут нам двигаться уже в практической духовной битве. Итак, записывайте. Первый уровень – это личный уровень. Личный уровень. Я всегда советую, знаете, как людям, когда идти в реальную духовную битву, то лучше это не делать самому по себе, да, самостоятельно. Но все-таки есть исключения из правил. И есть точки на этой земле, есть люди, которые они говорят, у меня нет никого рядом, мне не с кем молиться, поэтому я буду делать это один. Да? И поэтому сегодня я хочу объяснить самый первый уровень, что... Можно отправляться на битву самостоятельно, но перед этим очень важно залатать все дыры в своем духовном снаряжении, иначе враг проникнет за нашу оборону и поразит нас. Другими словами, тебе нужно залатать все дырки внутри самого себя, то есть и что поможет тебе победить. Да? Мы должны помнить, что наши грехи делают нас уязвимыми для врага. Первая крепость – это взаимоотношения. Если враг вмешивается в семейные и церковные взаимоотношения, то нужно прежде всего привести их в полный порядок, прежде чем выступить в сражение. То есть, я так скажу, если в семье есть дисбаланс, хаос и непорядок, это первое, где дьявол будет, я так скажу, уязвлять и поражать того молитвенника, который находится. Если ты замешан в каких-то сплетнях, дрязгах, каких-то разговорах, нечистых вещах внутри церкви, это также выйдет против тебя. Другими словами, запомните, когда вы идете в духовную битву, дьявол использует любые методы, любые дырки, любые трещины, чтобы поразить тебя и остановить тебя. Поэтому самое первое – это вот эта крепость взаимоотношений. Если враг вмешивается в семейные и церковные взаимоотношения, прежде всего нужно привести это в порядок. Следующая крепость, которую нужно разрушить перед битвой, это наши собственные недостатки. Сейчас я объясню, что это. Что такое недостатки? Любые права, за которые мы держимся, будут использованы врагом душ человеческих, права от которых нам следует отказаться, чтобы разрушить крепость врага в следующее. Знаете, есть такие, я несколько перечислю, но их очень много. Например, право быть обиженным. Знаете, вот если ты обидчивый человек, я могу даже угадать, где ты будешь поражен, когда начнешь молиться о каком-то городе. Тебя сразу обидят, тебя сразу где-то что-то произойдет, и дьявол моментально уничтожит тебя на позиции обиды. Поэтому, дорогие, вот это уничтожит право быть обиженным. То есть ты говоришь, я так скажу, ты не имеешь права быть обиженным. Ты должен, ты воин в армии Иисуса Христа. Ты не имеешь права быть обиженным. Право жалеть самого себя. Знаете, сидят и зализывают свои собственные раны. О, меня не поняли, не пригласили, меня не взяли, мне не сказали, мне не сообщили. И я тебе гарантию даю, что именно на этом праве будет основана атака дьявола в твоей жизни, и он вышибет тебя из молитвенной группы. Почему? Потому что ты считаешь по какой-то причине, что ты обладаешь право быть обиженным, право, да, жалеть самого себя, право быть понятым. То есть некоторым людям кажется, что их все должны понять, они всем должны объяснить, как они это видят и как они это понимают. И если их неправильно как-то восприняли и поняли, то он абсолютно на этом, он просто сдается, он пытается всем все доказать. Дорогие мои, мы до конца жизни кем-то будем непоняты. Поэтому я вас прошу, абсолютно отрекитесь от этого. Ты должен быть абсолютно на личном уровне, вот мы сейчас разбираем личный уровень, абсолютно защищен. Ты не имеешь права обижаться, не имеешь права жалеть себя, не имеешь права сюсюкаться. Другими словами, что бы против тебя кто ни делал, ты не имеешь права реагировать на это, иначе это оружие дьявола против тебя. Поэтому запомните это. Право критиковать. Некоторые люди сидят, и они думают, что они имеют право критиковать. Мы не имеем права ни критиковать, ни осуждать никого на этой земле. Почему? Мы не знаем, где он родился, мы не знаем, что он проходил, мы не знаем, как он вырос, мы не знаем, какие атаки и кошмары проходил этот человек. Поэтому мы не имеем права судить и критиковать. Опять же, это всего лишь несколько моментов, но это именно то, что я говорю, что внутри, в личном, да, уровне ты должен все эти вещи взять перед тем, как двигаться в завоевании или молитве о пробуждении, о движении Бога. Здесь ты должен навести порядок. Преодоление этих недостатков закроет двери перед дьяволом. Все эти крепости невозможно одолеть за один вечер. Но если процесс преодоления еще не закончен, это не значит, что вы не можете вступать в бой. Вы можете это делать. Самое главное, вы должны обозначить. Вы можете молиться, вы можете вступать в бой, но ты должен уже обозначить, что я обидчивый человек. Все со мной, да? Я обидчивый. Это значит, ты в этой сфере должен быть очень аккуратен, что тебя обязательно... Вы знаете, это закон... Вот все, что может произойти неправильно, произойдет неправильно. И если у тебя где-то есть дыра, обязательно в нее дьявол надавит. И я вам честно говорю, дорогие, вот если ты вот просто исследуй самого себя, и если у тебя есть где-то незащищенность, где-то дырка, я вам не 100-200% даю, туда дьявол будет бить. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как вы двигаетесь, вы можете продолжать молиться, но вы должны обозначить эту дыру, найти эту трещину и молиться уже за нее. Окей? Дух Святой укажет вам на все ваши недостатки, которыми Он недоволен или которые Дух Святой хочет поправить. Некоторые из условий кажутся весьма сложными. Когда вы вступаете в Божью армию молитвенников, это подобно вступлению в настоящую армию, где вас подстригают так, как нравится начальству, а не вам. Говорят вам, когда нужно вставать, куда идти, что делать. И поэтому я говорю, что Бог знает, как сделать из нас с вами хороших солдат. Поэтому подчинитесь тому, как Бог будет вести. Не все, мы не будем делать вам все, что нам хочется. Поэтому, когда Дух Святой будет вести тебя, нам нужно именно вот это абсолютное, тотальное подчинение тому, что, куда Дух Святой будет вести нас. Итак, с первым уровнем личным закончили. Пишите уровень 2, это ментальный уровень. Уровень твоего менталитета. Ментальный уровень. Очень важный уровень. Мы очень часто говорим здесь, в центре, да, насчет того, насчет твоего сознания, подсознания. Это еще один очень уникальный уровень. Итак, и это еще одна крепость, которую нужно взять для того, чтобы завоевать город для Бога. Находиться в сознании и находиться в сознании верующих, да? Сатана слишком часто убеждал христиан в том, что города не могут быть завоеваны и взяты для Христа. Сатана убеждал христиан в том, что пробуждение не может, мощное пробуждение прийти. Первое, дорогие, что перед тем, как команда собирается для молитвы, все абсолютно должны верить, что пробуждение придет, город изменится. Если дьявол смог проникнуть туда и сказать, да ничего не изменится, посмотрите, какие твердыни. Дорогие, какой смысл вообще начинать молиться? Вы все со мной? То есть сам, ты должен завоевать вот это в своем менталитете, в своем сознании. Ты должен понять, что Нет, дьявол, абсолютно были доказательства многих городов на этой земле, которых отвоевывали для Иисуса Христа. И по сей день они являются, я так скажу, маяками, да, и являются теми местами, где Бог по сей день действует. Поэтому это возможно, это можно. Поэтому вот в своем менталитете ты должен абсолютно убедиться. И все, кто собираются, должны верить в это. Что города могут быть взяты для Иисуса Христа. Сатана длительное время трудился над неверием христиан в возможности очищения города, где они живут, от греха. Он уверял в том, что отдельные граждане спасутся, но возрождение целого города невозможно. Он убеждал нас в том, что некоторых людей очень трудно привести ко Христу, и что нам не следует заботиться об их спасении. Поэтому я так скажу, это абсолютно ложь дьявола. И все это абсолютно возможно. И мы это наблюдаем не только в Библии, где целые города приходили к познанию Иисуса Христа, но мы это и даже в нашем веке знаем, что такие вещи возможны, и они происходят. Вспомните определение твердыни. Что такое твердыня? Твердыня или крепость – это состояние безнадежности, которое заставляет верующих принять идею невозможности изменения того, что, как знают верующие, противоречит воле Божьей. То есть, это состояние безнадежности. То есть, крепость, это ты подходишь к ней и говоришь, а что делать? Вы знаете, кому-то нужно подойти к крепости и бить ее, пока вы не получите. И поэтому я верю, дорогие мои, что поднимается эта армия, которая не просто будут, знаете, такие молитвенники на полставки. Я абсолютно в этом уверен, что сейчас пришло время подняться настоящей армии молитвенников. Люди, которые скажут, это мое, я молитвенный лидер, я молитвенный пастор, я не только буду это делать, я буду учить других этому, учить других людей этому, чтобы они могли это делать, окей? Поэтому смотри, поэтому уровень твоего менталитета очень важен, потому что люди, заметьте, люди очень уникальные существа, они видят, я так скажу, намного дальше, чем то, что ты говоришь, они видят состояние твоего сердца, когда лидер приходит, и он просто, знаете, как рутина, молится, что-то делает, но он сам не верит в то, куда он идет, поэтому я так скажу, что это люди очень быстро вычисляют, поэтому те, кто это делают, должны абсолютно верить и быть уверены в том, что все здесь изменимо, все может измениться, потому что Бог с нами, амин? Итак, уровень 3. Уровень единства. Записывайте. Уровень единства. Уровень единства. Согласие – это важнейшее условие завоевания городов. Молитвенные воины должны верить в то, что Бог может разрушить все барьеры, препятствующие общению верующих в различных конфессий. Они должны ощущать свою принадлежность к единому телу Христа и понимать, что город никогда не будет завоеван только одной церковью или одной частью тела Христа. Каждое объединение усилий – это попытка завоевания города для Христа. Как для завоевания земли обетованной потребовалось объединение всех колен Израиля, так и всем частям тела Христа требуется объединиться для завоевания городов, в которых мы с вами живем. Как это можно сделать? Бог назначает городского лидера, подобно Иисусу Навину. Этот лидер должен исполнить волю Божию в деле объединения пасторов и молитвенных лидеров. Молитвенные лидеры должны соединиться в молитве. Поэтому уровень единства. Сразу хочу сказать, когда начинается молитва? И когда Бог действительно хочет завоевать весь город, тогда эта молитва начинает касаться других церквей, других молитвенных групп. Вы все со мной все понимаете, да? То есть мы абсолютно понимаем, что Бог может делать все и через одну церковь, но когда Бог по-настоящему начинает двигаться, барьеры и разногласия рушатся, и у нас с вами, мы и все христиане разных конфессий, они начинают понимать, что нам нужно опустить все барьеры нашего непонимания каких-то мест из Писания, и мы должны сосредоточиться на одной единственной вещи – это завоевание этого города для Иисуса Христа. И я верю, когда настоящая молитва, она начинает двигаться, начинает идти, начинают подниматься молитвенные группы, молитвенные лидеры начинают соединяться вместе, лидеры с той церкви, лидеры с той церкви, лидеры с той церкви. Молитвенные группы начинают сходиться вместе для одной огромной огромной, огромной молитвой. Все понимаете, да? То есть, и когда мы начинаем собираться несколькими тысячами людей, да, несколькими сотнями, и в процессе тысячами, люди из разных церквей и конфессий и начинают кричать к Богу: «Бог, спаси этот город, дорогие!» Что-то начинает в духовном мире меняться. Поэтому я так скажу, что Бог не двигается только через каких-то там самых прогрессивных, или Бог двигается через молитвы своих детей. И здесь нам с вами нужно принять решение, что некоторые вещами нужно пожертвовать, амен, нашими пониманиями или какими-то там, знаете, доказательствами своей правоты ради того, чтобы весь город был спасен. Поэтому дьявол и играет на вот этой вот правоте нашей, да, что мы правы. Каждая церковь считает, что она самая крутая. Каждая церковь считает, что у нее самое лучшее учение. Каждая церковь считает, что у нее самое лучшее, я так скажу, ведение, понимание, движение. Каждый это считает. Но я так скажу, что ради блага общего некоторые вещи должны быть просто заглушены, да. И самое главное, спасение неверующих людей, спасение от ада душ должно стать приоритетом номер один. Аминь. И поэтому я верю, что вот этот уровень единства нам еще предстоит понять. И еще предстоит понять это другим церквям. И поэтому, когда молитвенные лидеры будут смиряться, я верю, что это начнет распространяться. Радиус молитвы будет увеличиваться и захватывать многие другие конфессии. И все наши непонимания будут стираться, и будет одно единственное: Иисус, мы хотим Тебя вместе с нами, посреди нас. Мы хотим видеть Твое движение на этой земле. Смирение – это хорошее лекарство от вражды, разделяющих верующих. Когда пасторы и молитвенные лидеры благословляют друг друга, вместо того, чтобы воздвигать дополнительные стены, единство, наконец, воцарится, и препятствия между верующими будут разрушены. Окей? Мы сейчас абсолютно не говорим о религии, мы не говорим сейчас, мы никогда не сядем за стол переговоров с религией, со смертью, я не об этом говорю. Я говорю о людях, которые действительно хотят живого Бога. Вы все со мной понимаете? Да, понимаете? Люди, которые действительно хотят живого Бога, и они готовы отложить свои какие-то доктринальные, может быть, непонимания на определенный момент, чтобы просто Бог начал двигаться. Мы сейчас абсолютно не говорим о мертвой религии. Аминь. Итак, четвертое. Записывайте. Это уровень кризисов. Уровень кризисов. Статистика говорит, что самое... Когда я смотрел вот эти, знаете, мощные пробуждения городов и трансформации разных земель, самое интересное, что на меня прыгнуло, что когда настает настоящий кризис в городе, то есть настоящий кризис, какое-то настоящее потрясение, или землетрясение, или наводнение, или какой-то кошмар. Помните, вспомните те, кто был в Америке в то время, когда произошел 9-11, помните, да, когда два близнеца, да, в Нью-Йорке рухнули. Вспомните, как этот кризис объединил всех. Дорогие, вот это вот уровень кризисов, это еще один показатель того, как Бог объединяет всех. И самое интересное, что они говорят, что в это время, в этот сезон, когда 9-11, когда это произошло, говорит, что там всего лишь погибло около 1500-2000 людей. Да, я вот точно не помню, не могу эту цифру вспомнить. Сейчас мне сейчас вообще сосредоточиться плохо. Нереально. Я так скажу, что... Но самое интересное, что они говорят, что в церквях было столько людей покаяно, то есть эта цифра в миллионы была. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть вроде как бы Бог допустил совершиться чему-то, да, но в это же самое время Бог это использовал для спасения нескольких миллионов людей не только в Америке, но и за ее пределами. То есть что-то происходит во время кризиса, и церковь должна это улавливать. Все со мной, да? Церковь должна это улавливать и объединяться на уровне кризиса. Поэтому, дорогие, и я вам честно скажу, статистика христианская доказывает, что самое мощное пробуждение и движение Бога происходят там, где самые мощные кризисы. Вы все со мной, да? Почему? Потому что во время кризиса у нас нет времени с вами разбираться, кто есть прав, а кто виноват. Все. То есть во время кризиса или землетрясения, когда у всех пасторов, может не у всех, но у большинства пасторов разрушены здания, да, как бы люди, то есть никто уже ничего не делит. То есть кризис, почему-то кризис способен соединить так, как не соединяет ничего другое. То есть, и поэтому команда, молитвенная команда ходатаев должны использовать вот такие моменты. Например, смерть какого-то человека, да, помните, да, у нас произошел очень неприятный случай, да, как бы хотелось бы, конечно, чтобы этот человек, Марк, да, он по сей день был с нами, но я так скажу, что Бог сделал так, что вся церковь объединилась и начала молиться, все понимаете, да, то есть, и вот это молитвенные лидеры должны употреблять, то есть уровень кризиса, всегда его хватать и на уровне кризиса объединять людей. И когда ты объединишь людей, будет очень высвобождаться сильные люди. Богу нужно единство. Все со мной, да? Богу нужно единство. И наоборот, когда дьявол устанавливает, как вам сказать, свою доминацию, свой, дает всем успех, вот здесь и начинается все гнить, вот здесь начинается дележка, вот здесь и начинается кто прав, кто виноват. Я не говорю о том, что мы должны просить о кризисе. Я говорю, что церковь должна или лидеры должны правильно использовать, да, вот этот кризис в свою выгоду. Пятый и последний принцип, да, который мы поговорим сейчас, уровень – это лобовая атака, то есть атака лоб в лоб. Пишите, лобовая атака. Лобовая атака. Все описанные выше способы борьбы с территориальными духами, правящими городами, эффективны, но по природе своей они не прямые. Сейчас мы поговорим о лобовой атаке на врага, то есть как мы идем уже один на один, лоб в лоб. Да? Я бы хотел более глубоко затронуть проблемы духовной войны в этом уроке и показать, как генералы ходатайства ведут молитвенные группы в бой для разрушения твердынь врага. Я не говорю, что их способы единственно возможные или, там, например, самые лучшие, самые правильные, но они, без сомнения, очень эффективны. Помните, что вы должны подчиняться Святому Духу, и каждая ситуация является уникальной. Возможно, это краткое описание позволит определить методику проведения духовной войны именно в вашем городе. Перед тем, как генералы ходатайства приедут в город, там должны произойти некоторые события. Итак, пасторы должны объединиться, если это возможно. Вы знаете, самое тяжелое, наверное, для христианства – это объединение церквей и пасторов. То есть это, наверное, я не знаю, если это произойдет, это что-то сдвинется. Самое интересное, даже если ты способен их принять такими, какие они есть, они не способны принять тебя такой, какой ты есть. То есть почему-то мы все должны стать одинаковыми, а одинаковыми стать никто не может. Мы все должны почему-то доктринально быть на одном уровне, а доктринально никто не может быть на одном уровне, потому что все развиваются по-своему, все общаются с Духом Святым по-своему. И поэтому вот здесь дьявол навел огромный хаос. И если нет единства церквей, пасторов, лидеров, когда нет единства, идет разрушение. И поэтому пасторы должны объединиться, если это возможно. Поэтому, когда, например, молитвенная группа будет молиться, это одно из приоритетов, о которых должна молиться молитвенная группа. Это объединение церквей и пасторов. По крайней мере, поначалу объединение хотя бы молитвенных групп, знаете, на нижнем уровне. И уже потом, когда молитвенные группы объединились разных церквей, убрать все наши, там, знаете, там, кто круче, кто не круче, там, все это опустили, убрали, и молитвенные группы собираются молиться, я верю, что это очень скоро дойдет единство и до пасторов, окей? Поэтому самое главное начать вот это самое первое, это объединение пасторов, объединение лидеров, объединение церкви, объединение молитвенных групп. Это означает, что большинство местных пасторов должны прийти к единому мнению по поводу необходимости духовной войны и согласиться участвовать в разрушении твердынь врага. Вы знаете, я просто верю, что когда-то придет в наш штат такой момент, что мы соберемся все, никто не будет разбирать друг друга и ковыряться друг в друге, и мы все вместе соберемся, и все пасторы и церкви, по крайней мере большинство, окей, мы станем и будем молиться и взывать к Иисусу Христу. Я верю. Вы знаете, это будет, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Почему? Во-первых, опять же, я никогда... Почему, например, некоторые люди говорят, мы не можем быть с тобой. Вы знаете, я хочу... Я научился принимать людей такими, какие они есть. Мне хочется, чтобы люди научились принимать всех друг друга, какими они есть. какие они есть. И я так скажу, и на этом уровне единства просто научиться работать. Просто соединиться и сказать, да мне все равно, как ты понимаешь и что. Мы верим в одного Иисуса Христа. Все мы знаем, что земля должна быть захвачена Духом Святым. Все мы понимаем, что Царство Бога должны прийти на эту землю. Так давайте на этом фундаменте молиться, окей? А не разногласия по поводу того, кто как покрывается или не покрывается. Причем здесь это? Души гибнут в ад, души идут в ад, гибнут. А мы разбираемся об одежде, церковь. Поэтому я верю, что вот этот первый уровень, да, уровень единства, это очень мощный уровень. Второе, да, в этом пятом пункте, да, лобовой атаки. Второе, это время атаки на духов тьмы. Должно быть указано Богом. То есть не двигаться, если вы не чувствуете это. То есть вы должны абсолютно понимать, я так считаю, что лучше молиться о единстве. И когда мы уже пойдем в лобовую атаку на демонов и бесов, то это уже будет в таком единстве, в таком согласии, что у дьявола просто не будет возможности противостоять. Поэтому время атаки на духов тьмы должно быть указано Богом. Время это может наступить после того, как будет достигнуто единство большинства церквей. И преодолены духовные барьеры внутри каждого участника. То есть каждый просто согласится быть, вот это все просто убрать, что я там право быть там виноват, право обижаться там или быть правым постоянно, да, как бы, то есть вот он, то есть вот это все просто убрать. Я это сдвигаю право ради единства, ради того, чтобы слава Божья пришла. Также необходимо изгнание демонов, что ослабляет власть территориального духа. Тоже вот это очень важно, что нужно изгонять вот этих мелких бесов, и когда ты изгоняешь вот этих духов тьмы, да, о которых мы говорили в прошлом уроке, это ослабляет контроль территориального духа над этим штатом, который контролирует этим штатом. Поэтому, когда ты изгоняешь духа наркомании, духа там, да, прелюбодеяния, блуда, духов алкоголизма, там, неважно какого, то есть ты ослабляешь основного духа, да, территориального, который контролирует этот штат. То есть это очень важно, воевать с вот этой мелочью, да, чтобы потом главный демон не имел силы. Третье. В лобовой атаке важно определение длительности молитв и поста. Это очень важно, церковь. Очень важно. Я так скажу, церковь не должна потерять то, что говорил Иисус, да? Что этот дух изгоняется постом и молитвой. И это он говорил о территориальном демоне. Если вы возьмете это место из Библии, откроете его. И ученики, когда столкнулись с этими вещами, они говорят, почему мы не могли изгнать его? А оказывается, потом Иисус пошел в историю и узнал, как это давно с ним произошло, что это. И он узнал, что это не просто какой-то был, знаете, мелкий демонюшечка. Что-то там было территориальное, очень мощное. И он сказал, именно эти демоны, именно этот дух изгоняется постом и молитвой. О чем я говорю? Что третий момент – это определение длительности молитвы поста во время своего общего ходатайства. То есть ходатаи должны собираться. Например, эту неделю ходатаи все молятся и постятся, да, за определенный момент и разрушают его. То есть и это тоже Дух Святой скажет вам, когда и как это делать. Поэтому не забывайте пост и молитву, что ослабляет территориального духа и лишает его власти. Четвертое в лобовой атаке, мы уже немножко об этом говорили, сейчас напомню, это исследование истории своих городов. Перед началом духовной битвы должно быть, то есть все исследования, да, перед тем, как вы сойдетесь, например, когда начнутся молитвы, да, в центре трансформации, вот когда школа окончится, и мы пойдем туда, должно быть абсолютно молитвенниками изучена история этого города. И это не шутки. Нужно пойти, сейчас вся информация абсолютно доступна, все на интернете. Вы можете одним нажатием клавиши все это принять, понять, записать, отпринтовать и принести, и сказать, вот история нашего города. Дорогие, я скажу, если мы действительно хотим настоящих результатов, за все грехи мы должны покаяться, все территориальные демоны должны быть разрушены и связаны. Поэтому перед тем, как идти в будущее, нам всем нужно разобраться с прошлым этого города и этого штата. Вы все со мной? Поэтому, дорогие, не забывайте, исследование истории Городова перед началом духовной битвы должно быть завершено. То есть не двигайтесь в духовную битву, пока вы не разобрались с историей того, что происходило здесь. Какие демоны были, какие колдуны, какие жертвоприношения, что здесь было, как здесь было, почему оно здесь было, какой доминирующий дух доминирует. Все понимаете, да? То есть не хочу сейчас вдаваться в подробности, но это должно быть очень-очень на это очень серьезное внимание уделено. Все результаты исследования должны быть переданы группе пасторов и лидеров ходатайства. То есть все, кто занимаются историей, на молитве, когда они пришли, они должны свои материалы передать. Все это должно быть синхронизировано, оглашено. Мы все должны быть в одном. И только после этого начинать лобовую атаку. Пятое. Записывайте. Пятое. Лидерам молитвы необходимо просить Духа Святого сообщить им название крепостей и твердынь на конкретной территории, за которую они молятся. Когда ходатайственная группа будет молиться, когда она будет двигаться, то есть очень часто в духе будут выходить имена, ситуации, моменты, это все должно быть вами замечено. Потому что очень часто нам Дух Святой, ему нужно открыть имя того, против чего вы молитесь. Итак, лидерам молитвы необходимо просить Духа Святого сообщить им название крепостей, твердынь на конкретной территории, за которую они молятся. Кто конкретно молится против территориальных духов? Это в первую очередь пасторы и молитвенные лидеры. Именно для этой цели Бог поместил их в эти города. То есть мы с вами не просто так здесь. Я как пастор, другие пастора, которых Бог поместил сюда, мы не просто так здесь. Молитвенные лидеры, да, и молитвенники, которых Бог поднимает, вы не просто так в Сиэтле, в Вашингтоне, вы не просто так на этой территории. Это значит, что-то Бог для вас здесь имеет. Поэтому нам нужно это распознать, что нечаянных вещей не бывает. Мы здесь для определенной цели. В первую очередь, это пастыри и молитвенные лидеры. Именно для этой цели Бог поместил нас в эти города. Бог хочет каждое поколение испытать в духовной войне до второго пришествия Христа, когда Он бросит сатану в бездонную яму. У поколений будет работа по разрушению крепостей. Каждое поколение будет останавливать территориальных бесов и связывать их на определенное время. Каким образом молиться против территориальных духов? Не забывайте прежде всего молиться за защиту себя и членов своей семьи, своих любимых, своих церквей, ходатаев, молящихся за всех. То есть, опять же я говорю, перед тем, как мы идем в духовную войну, нам нужно понять, что дьявол, он не спит и не дремлет. И уже даже с этой школы, да, вот сейчас ко мне подходили люди, не один и не два человека, и они мне говорили, что у нас в жизни начались очень серьезные атаки, когда мы начали молиться, когда мы начали поднимать свои молитвенные, начали вести молитвенные журналы, начали записывать все, начали промаливать, началась конкретная атака. Это говорит вам об одном, дорогие, что мы куда-то идем, и это очень серьезно. И дьявол уже шевелится, он уже ненавидит то, что происходит сейчас. Поэтому это для вас свидетельство того, что Бог ведет вас куда-то. Поэтому я говорю, когда молитесь, когда идете вот в такие лобовые атаки, да, молитесь за защиту себя, за своих любимых, семьи, церкви, да, как бы за всех, кто является частью того, что вы делаете. Следующее, мы начинаем каяться в грехах. Когда раскаяние в грехах завершается, мы начинаем идти в молитве против территориальных духов и провозглашать ослабление их власти. Каждый из участников должен полностью довериться водительству Святого Духа. Молитвенный лидер несет огромную ответственность за всех его участников. Поэтому молитвенный лидер, когда он будет вести это, покрыть всех, помолиться за всех, перед тем, как мы идем в что-то очень серьезное, молитвенный лидер должен обязательно позаботиться о тех людях, которые находятся в этой группе, помолиться за них и покрыть их охраной. Попытка напасть на духов не вовремя может привести к трагедии и, я так скажу, и проблемам. Поэтому не выступайте в войну, выступайте в духовную битву только тогда, когда вы четко понимаете, настало время. Потому что дьявол, честно вам скажу, опять же мы говорили, что это не существо, с которым ты обращаешься небрежно. они живут тысячами лет на этой земле. Мы с вами должны понять, что они знают всю историю. И поэтому, чтобы нам побеждать, нам нужно иметь мудрость и быть в абсолютной синхронизации со Святым Духом, чтобы привести Царство Бога на эту землю. Итак, попытка напасть на духов не в свое время может привести к трагедии. Бог дает покой и надежду в сердцах служителей, лидеров и молитвенников, когда наступает истинное время молиться против духов тьмы. Это не побуждение каких-то эмоций. Это просто ты понимаешь, пришло время. Дорогие, вот я так говорю, что этой школе пришло время. Целый год мы ждали, я еще молился, говорю, Господь, время ли? И вы знаете, когда Дух Святой и мне, и моей жене сказал, что сейчас время, сейчас нужно начинать. Что-то сейчас надвигается на эту землю, что должны подняться стражи на стенах городов, которые просто станут в пролом за это поколение. Завершающая часть духовной битвы – это посев. Итак, самое последнее, дорогие мои, в этой школе и на чем мы оканчиваем. Записывайте, это посев Слова Божьего в городах. Когда дух зла уходит из города, образовавшийся вакуум следует заполнить Словом Бога, присутствием Святого Духа. В одной из своих притч Иисус говорил – Матфея 12:44. Тогда говорит, возвращусь в дом мой. Вы помните эту историю, которую Иисус рассказывал об изгнании, да, демона. И этот дух, который, да, был изгнан, говорит, Тогда говорит, возвращусь, думаю, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Поэтому, дорогие, нам абсолютно необходимо понять, что не сосредотачивайтесь только на войне. Когда война оканчивается, начинается фаза царства. Вы все со мной? Фаза царства. И вот эта фаза царства, это большинство христиан в ней не умеют двигаться. Я немножко касался уже фазы царства, потому что, как вам сказать, когда человек всю жизнь свою в войне, как только война оканчивается, он попадает врасплох, потому что сейчас нужно любить, покрывать, благословлять, царствовать, насаждать. И вот здесь он просто, и что получается, человек, который воин, не научился царствовать, он будет своими руками разрушать царство Бога. Вы понимаете, да? Поэтому я говорю, здесь мудрость, и вот на этом мы окончим. Как только заканчивается война, и как только, например, отвоевана какая-то территория молитвенными лидерами, вам нужно сразу в эту сферу молиться, Дух Святой, пусть придут твои люди, твои таланты, пусть займут эти места, пусть это начнет процветать тобой, пусть это все начнет дышать твоим царством. Это фаза царствования. Да поможет нам Бог служить Ему преданно, дорогие. Amen. Amen. Воздайте славу Богу. Это все. Это все, дорогие. Давайте мы поднимемся. Иисус, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты позволил нам высвободить эту школу. Я благодарю Тебя, Господь мой, за то, что мы увидели противостояние, которое доказало нам, что это Твое время для высвобождения. Потому что, Господь, индикатор движения вперед – это противостояние. Господь, спасибо Тебе, что Ты уже говоришь в сердца людей, которые призваны для этого. Мы абсолютно знаем, что есть на этой земле, Господь мой, и в этой церкви, в этом городе и штате люди, которые рождены для этого – приносить свет Бога в города и страны. Спасибо Тебе, любимый, я прошу Тебя, дай нам мудрости употребить весь этот огромный пакет материала, и достигнуть, Господь, то, чего Ты нам заповедал, то, о чем Ты мечтаешь, Твое царство на этой земле. Спасибо Тебе, любимый, за все. Все сказали.